Лидия Алексеевна Чарская. Ради семьи. Глава первая. Где-то поблизости шумом упало яблоко, и Катя раскрыла милые сонные глаза. У входа в ее шалашик стоял крестьянин Ефрем и протягивал ей какую-то серую бумажку. «Эштафета издалече. Отнеси маменьке. Расписаться велят». Катя не сразу поняла, чего хочет от нее этот седобородый, сухой как спичка человек в ветхом зипуне, исполняющий в соседнем селе должность почтаря и посыльного. В ее растрепанной головке еще плыли сонные грезы, какие-то сладкие сны, с которыми так не хотелось сейчас расставаться. А кругом звенел своим летним звоном ее любимец сад. Жужжали пчелы, пели стрекозы, чиликали птицы, порхая между ветвями старых яблоней лип. В узкое отверстие входа заглядывало ласковое солнце, и из шалашика, любимого места Кати, куда она приходила мечтать, грезить, а иногда и спать, можно было видеть наливавшиеся в последней стадии назревания сочные яблоки, словно алой кровью пропитанные ягоды красной смородины и играющие изумрудными огнями сквозь тонкую пленку кожицы, дозревающей на солнце крыжовник. Одним общим ласковым взглядом черные глазки девочки обняли родную ее сердцу картину, и она быстро вскочила на ноги. «Телеграмму привез? Давай, давай!» Выхватив из рук Ефрема депешу, она с быстротою, так свойственной ее резвым 14-летним ножкам, птицей метнулась мимо него и помчалась к крыльцу, мелькая красным ситцем платья между деревьями и кустами. «Мамочка, телеграмма!» кричала она из сада, без тени тревоги на оживленном, загорелом, как у цыганки, лице. «От Андрюши из Венеции! Верно, приедет скоро! Тра-ля-ля, тра-ля-ля! Приедет наш Андрюшенька, приедет!» – запела Катя. Последняя фраза прозвучала уже на пороге крошечной террасы, где Юлия Николаевна Басланова, хозяйка маленькой усадьбы Яблоньки, сидела за чисткой крыжовника для варенья. Склонив сидеющую голову с добрыми глазами, такими же черными, как у Кати, но далеко не такими жизнерадостными, как у той, она, вооруженная ножницами рукой, тщательно подстригала мохнатую бородку на каждой ягоде, вынимая их из корзины, и отбрасывала очищенный крыжовник на большое блюдо, стоявшее перед нею на столе. Ей помогала старшая дочь, 17-летняя девушка с поэтичной головкой блондинки и серьезным лицом, в котором большой неожиданностью являлся энергичный склад тонких сжатых губ, придававший некоторую суровость всему ее хрупкому облику. Большие серые глаза девушки смотрели задумчиво и строго. Ия Басланова и по внешнему виду казалась полной противоположностью своей младшей сестры, олицетворение жизнерадостности и веселья. Катя с шумом ворвалась на маленькую террасу и теперь, приплясывая и прищелкивая пальцами, кружилась перед матерью и сестрою, распевая во весь голос и потрясая высоко над своей черной растрепанной головкой, только что полученной телеграммой. «Тра-ля-ля, от Андрюши, тра-ля-ля!» – напевала она. Юлия Николаевна побледнела. Она заметно встревожилась уже с той минуты, когда услышала звонкий Катин голос в саду. Сама по себе телеграмма уже являлась из ряда вон выходящим явлением в их бедной событиями жизни. А тут еще депеша пришла из Италии от ее сына Андрея, молодого художника, отправившегося совершенствоваться туда, в эту поэтичную прекрасную страну, издавна славившуюся колыбель высшего художественного искусства. Было отчего взволноваться и встревожиться любящему материнскому сердцу. И я поспешно встала из-за стола и подошла к сестре. «Перестань шалить, Катя. Давай скорее телеграмму». Тоном, не допускающим возражений, проговорила она и, быстрой рукой взяв у сестры депешу, вскрыла ее. Дыхание захватило в груди девушки. Она волновалась за мать. Телеграмма могла принести одинаково как хорошие, так и дурные вести, но лицо Ии ни одной своей черточкой не выдало охватившего молодую девушку волнения. Серые глаза казались по-прежнему спокойными, и таким же спокойным был ее голос, когда она громко читала полученную депешу. В телеграмме стояло несколько строк. «Прошу бесценную мамочку благословить мой брак с княжной Анастасией Вадберской. Свадьба завтра. Целую всех, Андрей. Пока Ия с трудом разбирала русские слова, написанные латинскими буквами, так принято писать депеши за границей, лицо Юлии Николаевны передало целую гамму самых разнородных ощущений. Здесь были и огромное всепоглощающее удивление, и испуг, и боль разочарования, и, наконец, отчаяние. Когда последнее слово в депеше было дочитано, тяжелый вздох вырвался из груди матери. «Андрюша, милый, дорогой Андрюша! О, Господи!» – прошептала Юлия Николаевна, откинувшись на спинку стула. Из-под сомкнутых ресниц по бледным щекам покатились крупные слезы. Катя, хранившая до сих пор на своем смуглом от загара личике выражение самого жгучего, ничем не преодолимого любопытства, вдруг по-детски скривила рот и тоже залилась слезами. Она не могла видеть равнодушно материнских слез. «Мамочка, мамочка, дорогая!» – рыдая, шептала девочка, прижимаясь к плечу матери черной кудлатой головенкой. «Мамочка, не надо плакать, не надо!» Слезы матери и младшей дочери смешались. Одна Ия сохраняла, по-видимому, свое обычное спокойствие. Стройная тонкая фигурка девушки приблизилась к Юлии Николаевне. Белокурая, отягощенная пышной тяжелой косой головка склонилась над нею. И тихо, мягко, любовно прозвучал нежный голос Ии над ухом матери. «Мамочка, не плачьте. Слезами горю не помочь». Этого надо было ожидать давно. Что делать, судьба сильнее нас, и вы должны себя утешить мыслью, что были всегда безупречной матерью и воспитательницей в отношении Андрюши и нас с Катей.